Спасибо Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за Дух Святой. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас могущественно будут действовать в нашем духе и в нашей душе. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помажешь нас, Духом премудрости и откровения направишь нас, чтобы каждый слушающий на этот материал мог понимать и принимать больше того, о чем он просит, и больше того, о чем он помышляет. Мы принимаем, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения снимает всякое бремя и всякое ярмо, и всякая тьма во всякой форме ее проявления, да оставляет душу каждого слушающего во имя Иисуса. Мы принимаем сверхъестественное действие на душу каждого слушающего, и мы принимаем, что свет от Духа премудрости прямо сейчас да устраняет всякую тьму во всякой форме ее проявления. Во имя Иисуса мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там сила быть свободными. И мы принимаем свободу от всякой тьмы во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа, за сверхъестественные способности, которые прямо сейчас могущественно высвобождаются в душе каждого слушающего. И силою Твоей да сокрушается всякое влияние тьмы во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за помазание Духа премудрости и откровения. И я прошу, Иисус, помажи меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. И мы принимаем в согласии, что никто из слушающих сегодняшний материал не останется прежним. Мы принимаем в согласии, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым слушающим, делая их способными принимать и понимать послушание Тебе. Спасибо Тебе за Твой драгоценный Дух и за все, чему Ты нас научаешь во имя Иисуса. Аминь. Сегодня по счету у нас с вами 15-я встреча, посвященная теме послушания Господу. И сегодня у нас продолжение прошлой встречи, а именно послушание Господу и Иисуса в аспекты души и тела. Эта тема удивительна сама по себе тем, что рождение свыше – это рождение свыше вашего духа. Что же касается вашей души и вашего тела, это то, что в процессе рождения свыше приходится постоянно контролировать. В отношении души приходится обновлять свой ум для того, чтобы контролировать. В отношении тела Писание говорит, распинайте его со страстями и с похотями, или не делайте то, что оно побуждает вас делать. То есть рождение свыше автоматически не исключает активность действия мудрости земной в уме рожденного свыше. Поэтому основное, с чем сталкивается рожденный свыше после рождения свыше, это еще не обновленный ум или та мудрость, которая находится в уме рожденного свыше. Иоанн, послание к Иоанну пишет, рожденный от Бога не грешит. Когда он говорит, рожденный от Бога не грешит, он говорит о духе. Дух рожденного свыше никогда не стремится грешить. Дух рожденного свыше, у него нету и проблеска стремления к тому, чтобы грешить. Но ум или мудрость земная, душевная, бесовская в уме рожденного свыше толкает рожденный свыше дух на те действия, которые идут вразрез с волей Божией. Вот это и происходит конфликт. Конфликт рожденного свыше духа и конфликт души. И рожденному свыше заповедано преобразоваться обновлением ума или обновлять свой ум, чтобы это давление или эти предпосылки к греху, чтобы они не были такие активны и такие сильные, как они еще могут быть в уме рожденного свыше посредством мудрости земной. Что такое мудрость земная, о которой мы говорили на прошлой встрече, мы более детально обозначили, что это такое. Мудрость земная – это порядок ценностей без учета способностей и возможностей Духа Святого. То есть до рождения свыше каждый человек, по сути дела, в своем уме формирует определенный порядок ценностей. Этот порядок ценностей – это системное мышление без Духа Божьего. Вот это что такое мудрость земная. Следующая мудрость земная – это целенаправленно упорядоченная организация жизни человека для беспрепятственного действия в ней сатаны. Это то, что мы говорили с вами на прошлой встрече. То есть я сейчас напомню некоторые основные тезисы по нашей прошлой встрече. Следующий тезис, который я напомню. Мудрость земная – это скрытый сатаной порядок ценностей. Скрытый, конечно, в уме человека посредством мудрости земной. Скрытый сатаной порядок ценностей, обращенный на уничтожение самого человека – его же словами и его же поступками. Сна как ангельское существо сам по себе в жизни духовного творения человека ничего сделать не может. Он всегда использует уже существующие инструменты, данные Богом человеку, а именно слова в большей степени и, конечно, поступки. Он провоцирует то ли через обстоятельства, то ли через людей человека что-то сказать или что-то сделать, что в целом является тем, что дает ему место. Хорошо. Итак, мы продолжаем. Сегодня у нас по счету с вами 15-я встреча, и мы продолжаем рассматривать послушание Господу Иисусу в аспекте души и тела. В аспекте души и тела. И сегодня мы в большей степени будем очень детально обозначать, что душа, а именно ее содержимое, а именно содержимое ума, не является сторонником послушания Господу. Я бы хотел, чтобы каждый рожденный свыше глубоко осознал, что вы не душа. Содержимое вашего ума – это не вы, вы дух. Содержимое вашего ума – это определенная информация, которую вы получили в процессе своей жизни. То есть содержимое вашего ума – это мудрость, тот порядок ценностей, который вложили в вашу голову за какой-то период времени вашей жизни. Обновляя свой ум, мы меняем порядок ценностей. Мы заменяем мудрость земную, душевную, бесовскую на мудрость Божию. Но вы не ум, всегда об этом помните. Вы не есть душа. Да, ваша душа находится в вашем духе, но вы не есть душа или то, что ее наполняет. Я знаю стих из Писания, каковы мысли человека, таков и он. Это написал Соломон еще в тот период, когда еще даже откровение о рождении свыше не имело и чуть-чуть проблеска. Потому в книге Екклесиаста он буквально в разочаровании вопиет к Богу. Какая разница между тем, что я был мудрый и глупый, и я, и все окажутся там, какая разница. То есть он вопиет, потому что не было откровения. Рождение свыше – это была тайна, сокрытая от веков и родов. Рождение свыше было сокрыто. Даже Никодим, будучи учителем, говорит, как будет это? Ну как такое возможно? Что неужели опять в утробу матери? У них не было ни малейшего откровения. И печально, что рождение, рожденные свыше, читая стих «Каковы мысли», душе человека такого, он даже и близко не соотносит это с тем, что это было сказано нерожденным свыше человеком и относилось к нерожденному свыше человеку. В отношении же рожденного свыше можно сказать так, каков дух, таков и он. Каков дух? Каков ваш рожденный свыше дух, исполненный Духом Святым, таковы вы и есть. Новое творение в духе Господа Иисуса. Вот это вы и есть. Ну а мы будем сегодня говорить о душе или ее содержимом, а именно о том, что у нее нет стремления к послушанию Господу Иисусу. Очень важно провести эту черту, так как ни странно, но и по сей день рожденные свыше ожидают, что из души или из ума будет исходить инициатива по вопросам послушания Господу. И они ждут этих желаний из ума. Поэтому сегодняшний материал направлен на то, чтобы как развеять мифы, подобные в отношении этого, так и в целом сформировать правильный взгляд, что из ума стремление к послушанию не приходит. Не приходит. Рассмотрим одну из историй, одно из наставлений Иисуса, в котором хорошо видно отношение Иисуса. Если отношение Иисуса к вопросу души такое, следовательно, нам нужно это учитывать. Потому что Иисус свят, Иисус непорочен. И если Он при своей святости и непорочности имел такое отношение к своей душе, поверьте, нам тем более надо это учитывать. Тем более надо это учитывать. Хорошо, читаем из Евангелия от Иоанна, 12 глава, начнем с 20 стиха. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины». Еллины – это помесь. Это иудеи, перемешанные с язычниками. В общем, ни то, ни другое называется. «Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, Господи, нам хочется видеть Иисуса, или нам хочется, чтобы он пришел к нам. Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, слушайте внимательно, пришел час прославиться Сыну Человеческому». Почему Иисус об этом сказал? Я обозначу очень коротко. Одна из важных особенностей служения Иисуса, что Он пришел служить по завету Авраама и исполнить обещанное. Поэтому Иисус пришел к потомкам Авраама. Вопрос же спасения всех людей стоял именно после креста. Поэтому, когда пришли еллины, Иисус понимал прекрасно, Он не может идти служить язычникам или тем, кто не состоит в завете с Авраамом. К ним Он может пойти только после креста. Поэтому для Иисуса это было знамение, по отношению к которому Он уже имел внутреннее свидетельство. Он уже имел внутреннее свидетельство, что время пришло. Но Писание говорит при двух или трех свидетелях. У него было уже внутреннее свидетельство, которое было подкреплено внешним свидетельством. Поэтому Иисус отметил, пришел час или пришло время исполниться обещанному или сказанному обо мне. И теперь слушайте внимательно. Иисус от слов «пришел час» переходит к наставлению в мудрости. Я сейчас прочитаю учение в притче, которое раскрывает не только особенность его миссии, но в целом и особенность, как достигается послушание. В данном случае послушание Отцу, которое мы проецируем послушание Иисусу. «Истинно, истинно говорю к вам». Если пшеничное зерно, тем самым подразумевая себя, пав в землю или придя на землю. Подождите, вы пришли на землю? Да. Вы пшеничное зерно на земле. Пав в землю не умрет. Вопрос не умрет для чего? Не умрет для всего, что будет диктовать мудрость мира сего, то останется одно. То есть очень, да, радикальное заявление само по себе. Но послушайте, за этим заявлением стоит жизнь в Духе Божьем. То есть есть мир, мы называем его Царство Тьмы. Есть Царство Божие. Так Иисус говорит, если пшеничное зерно пав в землю или придя на землю, если человек, придя на землю, не умрет для мира, то он останется один. Или в отношении его Бог не сможет действовать, потому что он его не слушает. А если умрет или будет внимать мудрости Божией, то принесет много плода или уготованного Богом в его миссии. Умрет для кого? Умрет для мира. Подождите, когда вы умираете для мира, вы для кого-то возрождаетесь. А теперь будьте внимательны, мы подошли к тому, что касается непосредственно нашей темы, сегодняшней темы. Слушайте внимательно. Иисус продолжает учить. Любящий душу свою, смотрите, сразу возникает вопрос, какая связь между пришел час мой, зерно и любящий душу свою? любящий душу свою. Вообще слово «любящий» здесь удивительно тем, что здесь не говорится о плоде Духа Святого любовь. Здесь говорится о почтении, то есть буквально здесь говорится об отношении. Любящий душу – это человек, внимающий, безоговорочно руководствующийся, доверяющий исходящему из его души. Это человек, любящий душу. Любящий душу – это человек, для которого то, что открывается ему через его органы чувств, в его уме, рассматривать как истину. Это человек, любящий душу. Есть люди, которые доверяют своему уму больше, чем записанному. Вот этот человек, любящий душу. Итак, Иисус говорит, любящий душу свою или содержимое своего ума, или живущий в согласии с тем, что исходит из его ума, погубит или тем самым принесет ей и ее носителю вред. Брат Олег, если я отношусь к тому, что исходит из моего ума, как истине, я себе что, наврежу? Конечно. То есть, какой вред можно принести своей душе? Вред, реагируя на то, что из нее исходит. Функции души или ума не входит в послушание Господу Иисусу. Душа, она работает с физическими объектами, с видимыми объектами. Душа через органы чувств обрабатывает существующий факт и имеет информацию из прошлого. Но она ничего не может вам говорить о вашем будущем. В это обязанности в ее не входит. То есть Иисус буквально говорит, ребята, ваша душа не является той частью вас, которая может вести вас. Она для этого не предназначена. Поэтому не старайтесь внимать ей в вопросе водительства, в вопросе послушания, в вопросе воли Божией, ей не внимайте. Но послушайте, если бы я вам сказал, ребята, не старайтесь учиться ходить на руках. Руки для этого не предназначены. Возможно, для человека, который всю жизнь ходил на руках, это был бы вызов. Он бы сказал, как? Подождите, меня с самого детства учили ходить на руках. А теперь вы говорите, что на руках ходить это неправильно. Я по-другому не знаю, как ходить. Вот примерно об этом говорит Иисус. Иисус не то, что, знаете, говорит, отрубите ему голову. Он говорит, что ум человека не предназначен для того, чтобы вести его в послушании Богу. Это не входит в его функции. Да, он здесь говорит более мягко, любящий душу свою, но буквально в этом есть и определенное, очень разграничивающее заявление. Итак, возлагать на душу функцию, которую она выполнять не может, это губить ее. Вот почему в какой-то степени ум человека переживает депрессию. Депрессия – это когда ум не может отвечать на задаваемые ему вопросы и не может прореагировать на возлагаемые его надежды. И человек входит в депрессию, потому что он не видит решения в своем уме, но требует его. И люди иногда сами создают этот конфликт. Когда вы требуете от своей руки то, что она сделать не может, она будет травмирована по-любому. Определенные люди пытаются кулаком забить что-то. И если рука не приготовлена к этому, она травмирована. Некоторые пытаются о голову разбить бутылку. Да, есть люди, которые разбивают о голову бутылку. Они готовятся, они тренируют свою голову. А есть те, которые пробуют попробовать, и все. И получают черепно-мозговую травму. Если что-то для этого не предназначено, то оно не может на себя брать эти функции. Это подобно тому, как вы пытаетесь подойти к 5-летнему ребенку и получить у него консультацию по строительству дома. Конечно, он что-то вам скажет. И если вы построите дом, и дом разрушится, он виноват в этом? Нет, просто вы консультировались с тем, кто не может дать вам правильные советы в отношении строительства дома. Кто виноват в том, что рожденные свыше духи внимают своей необновленной душе? Они же и виноваты. Хотя должны внимать Духу Святому. Дух человека – светильник Господень. И дальше Иисус учит. а ненавидящий душу свою в мире сем, в мире, который его окружает и навязывает проклятый образ жизни, ненавидящий душу в мире сем, давайте я обозначу, это человек, который при всем том, что говорят ему его органы чувств, руководствуется тем, что исходит из его духа, от Духа Святого, еще раз обозначу. Ненавидящий душу свою в мире сем, это человек, который при всем том, что говорят ему органы чувств, руководствуется тем, что исходит из его духа, от Духа Святого. То есть фактически это человек, который для себя очень четко обозначил порядок ценностей. Мой ум не знает будущего. Я не буду советоваться с тем, кто не знает обо мне ничего, кроме прошлого и факта. Но все, что связано с моей будущностью и надеждой для меня, находится в моем духе. Поэтому, когда стоит вопрос будущего, когда стоит вопрос света в каком-то вопросе, я не собираюсь обращаться к своему уму, любящий душу свою. Апостол Павел сказал примерно по-другому. Мы безумны или не внимаем душе Христа или Духа Господня ради. Почему мы не внимаем своей душе? Ну, чтобы внимать Духу Божьему. Вы не можете одновременно внимать и туда, и туда. Поэтому, если я не внимаю своей душе или не внимаю своему уму, то я не внимаю, потому что я выбрал для себя внимать Духу Божьему. Да, это определенный обучающий процесс. Да, это нужно себя приучать. Да, да, да. Но я это делаю ради того, чтобы быть ведомым Духом. Потому что это в благословении. Кто ходит во свете, в Духе, тот не спотыкается. Читаем еще раз. А ненавидящий душу свою в мире сем, в проклятом мире, сохранит ее или пойдет с ней в жизнь вечную. Подождите, брат Олег, а кто любил душу свою, куда он пойдет? Пойдет в преисподнюю. То, что Иисус говорит дальше, послушайте внимательно. Он говорит то, что он делает со своей душой. Кто мне служит, или кто желает быть послушным мне, мне да последует, или делает, как делаю я. И где я, если он будет делать, как я, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, или кто мне послушен и делает то, что делает я, того почтит Отец мой. Читаю еще раз, то вы закрепите. Кто мне служит или желает быть послушным мне, мне да последует или делает, как делаю я. И где я, там и слуга, или тот, кто мне служит, мой будет. И кто мне служит или кто делает, как я, и слушает меня, того почтит Отец мой. Но подослушайте, с чего начиналось? Мой час наступил. Если семя, пасшее в землю, не умрет, останется одно. Теперь слушайте внимательно, из учета того, что Иисус уже учил в отношении души. Слушайте меня. Внимательно, внимательно. Иисус говорит, душа моя теперь возмутилась. Подождите, чего она возмутилась? Давайте узнаем, почему душа Иисуса возмутилась. Душа Иисуса из пророков знает. Знает пророчество, которому предстоит быть. Исаия 53 глава 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Иисус знал, что ему предстоит пройти мучение. Где он знал? Пришел час. Исполнится сказанному. Душа моя теперь возмутилась. А почему душа возмутилась? Потому что душа сразу представляет образно картину того, что предстоит пройти телу. Душа моя теперь возмутилась. Но что мне сказать? Кому сказать? Понимаете, вот тут я хочу, чтобы вы понимали. Потому что вы часто рассматриваете ход своих мыслей, как будто это ваш ход мыслей. Ваш ход мыслей – это не вы, это умственный процесс, во многом к которому вы никакого отношения не имеете. Это просто работа информации. Послушайте, ваш ум устроен так, что достаточно открыть глаза для того, чтобы он активировался. Потому что то, что вы говорите, я просто смотрю, это миллионы, миллионы единиц информации, которые одновременно, односекундно поступают в ваш ум. Цвет, размер, место, положение и все это сразу врывается в ваши глаза и через глаза в ваш ум. А ум, он так устроен, что он сразу обрабатывает это, исходя из того, что в нем есть, и запоминая то, что он видит. И вы ничего не можете с этим сделать, вы так устроены. Другое дело, этим можно научиться пользоваться и использовать это правильно. И у нас есть мудрость. Поэтому Иисус, понимая, что происходит в его душе, говорит, и что мне сказать? Подождите, с кем он разговаривает? С душой. Подождите, что исходит в этот момент из души Иисуса? Давайте я прочитаю вам, что исходит из души Иисуса в этот момент. «Отче, избавь меня от часа сего». Что предлагала душа Иисуса? Попроси Отца, чтобы Он избавил тебя от этого часа или от этих событий. То есть, я хочу, чтобы вы правильно поняли. Когда вы рассматриваете себя в свете того, что происходит в вашем уме, вы фактически всегда попадаете под влияние того, что происходит в вашем уме. Потому что вы не отделяете то, что происходит в вашем уме, от того, что происходит в вашем духе. Вы не то, что происходит в вашем уме. Вы то, что происходит в вашем духе. А то, что в вашем уме, пытается представить, что это вы. Но это не вы. Это просто определенный умственный процесс, который, если не соответствует воле Божией, вы должны пленять, останавливать, не давать ему активность. Вы дух, должны пленять помышления плотские. Пленять помышления, которые идут вразрез с волей Божией, восстают на Дух Господень. Но вы не мыслительный процесс. Хотя это так, знаете, грань в этом, по сути дела, такая тоненькая, что если вы не будете развивать внимательность к этому, вы всегда будете отождествлять себя со своим мыслительным процессом. Брат Олег, я вот думаю, стоп. Когда бы ты думал, дух думал, ты бы пребывал в мудрости Божией. Я согласен, что если ты пребываешь и практикуешь в мудрости Божией, то думаешь ты. А если то, что ты используешь, это мудрость земная, то это не ты думаешь, ты просто пользуешься тем, что есть твой ум. Брат Олег, вы такую черту проводите? Конечно, провожу. Потому что вы должны знать, что вам доступно. Вам доступна мудрость, сходящая свыше. И для того, чтобы ваш ум начинал этой мудростью пользоваться, вам придется активно использовать ваш дух. И что мне сказать? Кому сказать? Отцу, отче, избавь меня от часа сего. То есть мудрость, или, извиняюсь, душа, толкает Иисуса на то, чтобы сказать или попросить Отца не делать то, ради чего Он пришел. А теперь слушайте, что говорит Иисус душе. Но на сей час я пришел. То есть Он разговаривает со своей душой. Но на сей час я пришел. И дальше то, что говорит Иисус дальше. Он делает свой выбор. Отче, прославь имя Твое. Он обозначил выбор. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и прославлю. Я вам не читал события с Гефсиманского сада. Это еще не Гефсиманский сад. Это события, которые предшествовали Гефсиманскому саду. Вы хотите сказать, брат Олег, что душа Иисуса постоянно была подвергаема давлению? Да. Да. Давайте заглянем в Гефсиманский сад. Потому что то, что мы прочитаем в Гефсиманском саду, не очень сильно отличается от того, что мы читали сейчас. Не очень сильно. Только в Гефсиманском саду, помимо того, что Иисус испытывал давление на душу, то давление стало оказываться даже на его тело. Читаем события из Гефсиманского сада. Я хочу, чтобы вы понимали, что душа не является тем, что будет стремиться к послушанию воли Божией. Следовательно, ожидать, что ваша душа будет стремиться к духовным вопросам, это обольщать самого себя. Брат Олег, ну, у меня пока нет желания молиться. Откуда вы хотите, чтобы оно пришло? Делать правильные вещи – это не желание нужно ждать. Нужно делать то, что правильно, потому что это правильно. Как сказал один муж Божий, чем больше я молюсь, тем больше я молюсь. И это уже настолько доказано. Начинайте молиться, и вы будете молиться, и вы будете молиться, и вы будете молиться. А если вы ждете, пока придет желание, то вы не будете молиться. Теперь читаем подобное событие в Гефсиманском саду. Тогда говорит им, ученикам, то есть Петру, Иисус Петру и обоим сынам Завидееве: «Душа моя скорбит смертельно». Как вам такой расклад? Скажите мне, Иисус когда-либо не хотел творить волю Отца? Нет. Иисус всегда хотел творить волю Отца. Иисус всегда занимал позицию воли Отца. Подождите. А почему душа скорбит смертельно? Давайте я вам дам еще один стих, чтобы вы понимали, что происходит. Смирил себя. Послушайте, Иисус что, не хотел творить волю Божию? Хотел. Так почему ему нужно было себя смирять? Или кого надо было смирять, чтобы творить волю Божию? Душу. Вы видите конфликт? Я хочу, чтобы вы это спроецировали на себя, чтобы вы понимали, кого смирять у себя. Душа моя скорбит смертельно. Давайте немножко попробуем представить, что значит скорбит смертельно. Ну, точно мы сказать, мира нет, радости нет, покоя нет. Стремление творить волю Божию? Нет. То есть все факторы духа смерти. Или моя душа испытывает на себе сильное давление духа смерти. Ну, я так уже расширенно говорю. И дальше Иисус говорит: попробуйте здесь, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Или соединитесь со мной в молитве, помогите мне. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил. Послушайте внимательно то, о чем он говорил. Будьте внимательны к этим словам. Отче мой. Подождите, вы должны понять, кто это говорит. Конечно, это Иисус. Но в этой ситуации это под давлением души. Отче мой, если возможно. Опа. Душа знает, с чего начать. Если возможно, слушайте, если возможно, доминует меня чаша сия. Хотите, я прочитаю эти же слова в Евангелии от Луки? Там они тоже представлены. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. А теперь прочитаем, как оно выглядит в Евангелии от Марка. Эти же слова. Ава Отче, все возможно тебе. Смотрите, как душа интересно подкрадывается. Пронеси чашу сию мимо меня. Подождите, кто провоцирует Иисуса идти вразрез с волей Божией? Содержимое его души. Вы скажете, подождите, что в его душе мудрость земная? Нет, в его душе есть то, что из мира влияет на его душу. Там нет дьявола в его уме. Но там есть влияние, так как его душа соприкасается с миром сим, как и ваша. Иногда дети Божии настолько увлекаются тем, что гоняют дьявола, хотя забывают, что дьявола-то с ними и нету. Просто там мудрость земная, душевная, бесовская, которая, как знаете, как враг в уме, она толкает нас на какие-то поступки, которые против нас самих. И это не вопрос дьявола, это вопрос еще остатков мудрости земной, которые провоцируют вас говорить или делать то, что идет вразрез с волей Божией. Вы знаете волю Божию, вы знаете волю Божию, но что-то в уме толкает вас вразрез с волей Божией. В уме, слышите, в уме. Вопрос. Что очевидно в этой просьбе Иисуса к Отцу? Что почти? Послушание. Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли. Послушание воли Бога Отца Иисусу не давалось легко. Послушание не дается легко. Услышали? Если вы хотите быть послушным, оно не будет легким. Послушание не дается легко. А перед тем, как идти на крест, особенно написано, и находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. И то, что Иисус говорит дальше, проливает свет на то, как достигается послушание воли Отца. В нашем случае, Господу Иисусу. Читаем. Впрочем, не как я хочу. Стоп. Здесь надо остановиться. Здесь создается такое впечатление, что Иисус хотел не делать волю Отца. Слышите меня? Впрочем, не как я хочу. Подождите, Иисус, ты не хочешь творить волю Отца? Видите, вы уже начинаете более мудро рассуждать и читать. Совершенно верно. Впрочем, не как душа моя хочет, а как ты. Это выбор, слышите? Это выбор. Кто любит душу свою, тот погубит ее. Вы начинаете потихонечку видеть, что такое наш ум. Я не говорю, что, ребята, давайте разберемся со своей головой. Я говорю о том, что не ожидайте, что оттуда будет приходить то, что будет вести вас к воле Божией. Я не сказал, что все, что выходит из ума, враг. Но я говорю, что не ожидайте, что оттуда будет идти стремление к молитве, стремление к посту, стремление к чтению Библии, стремление к каким-то духовным практикам. Нет, оттуда это исходить не будет. Но оттуда будут приходить и другие хорошие вещи. Оттуда будут приходить нормально, когда есть из ума приходит мудрость, как правильно одеться, чтобы не искушать, где сесть, чтобы не упасть. Куда пойти, чтобы не произошло? Послушайте, ваш ум не вредный во всем. Но есть вещи, которые не ожидаете от него, потому что вы ставите его в затруднительное положение. У нас есть яркий образец Иисус, который показывает о том, что ум, он оппозиционный по причине той мудрости, которая еще имеет место. Даже при том, что Иисус хранил свою душу, все равно соприкасаясь с этим миром, она оказывала вот такое на него влияние. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Впрочем, не как душа, слышите? Впрочем, не как душа моя хочет, а чего ты. Итак, душа, рожденного свыше духа, находится под влиянием этого мира. она не сторонник послушания Богу, а значит и Господу Иисусу. Послушайте, ваш дух сторонник послушания? Да. Откуда нужно ожидать послушания? Из духа. Откуда нужно ожидать стремления к послушанию? Из духа. Из ума? Нет. Скажите, откуда нужно ожидать свет из духа? Откуда нужно ожидать силу из духа? Откуда нужно ожидать ответы из духа, но не из ума? А что мы делаем, когда мы задействуем ум во всех этих вопросах? Мы создаем дискомфорт для своего ума. Фактически это предпосылки депрессии. Потому люди и плачут, рожденные свыше. Сидят рожденные свыше, я не знаю, что мне делать. Где ты не знаешь, что тебе делать? Вот здесь? Ну, конечно. А где находится ответ? Что сказано слабому говорить, чтобы он был силен? А ты что говоришь? Когда ты говоришь, я не знаю, что мне делать, ты задействуешь свой ум, потому что он не знает, что ему делать. Вместо того, чтобы сказать, слава Богу, кому не достает мудрости, да просит у Бога. И мудрость, сходящая свыше, полна добрых плодов. Я принимаю мудрость, сходящую от Господа. Я принимаю, что прямо сейчас мудрость Божья поднимается во мне, проливает свет на всякую тьму. Пусть слабый говорит, я силен. Но что скажет на это ваш благословенный ум? Он либо ничего не скажет, либо скажет какой-то бред. Потому что он не понимает духовных вещей. Душевные, духовные почитают безумием. Поэтому задействовать ум в духовных вопросах, это обольщать самого себя. Я говорю, что каждый из нас может переживать сражение, не выходя из квартиры. А иногда так и сидят верующие, сидят на стульчике дома, к ним не позвонил лидер, к ним не позвонил пастырь, и они уже сидят, устраивают похороны самих себя. Вот меня все забыли, и ум, буль-буль-буль-буль-буль, куда вы включаете мозги? Они не понимают духовные вещи. Вот, и, конечно, приходит сразу вот это, да, ты все правильно, да, вот у них нет любви. Тебе нет любви. Они про тебя забыли. Они только про себя и думают. Кого вы слушаете? Я это все вам говорю, чтобы вы понимали, что в послушании Господу Иисусу ваш ум не сторонник. И вы никогда с ним в согласии не будете со своим умом быть послушным Господу или не быть послушным Господу. Ваш ум никогда не скажет «прости его». Ваш ум никогда не скажет, ты позвони к нему, скажи, что ты его любишь. Ваш ум это не скажет. Ваш ум обижаться на того, что не позвонил. Обижаться на того. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, ее цель одна – украсть, убить и погубить. Брат Олег, что я ношу в своей голове? И апостол Павел же об этом говорит. Умоляю вас, братья, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не носите врага в своей голове. Но познавайте волю Божию благую, угодную и совершенную. Враг в голове. Писание говорит, не имея Бога в уме, они делали непотребство. Люди гоняют дьявола, подождите, вон оно все в душе. Я не говорю о том, еще раз обозначаю, я не говорю, что все, что в вашем уме, плохо. Но я говорю, что есть то в уме, что не является сторонником послушания Иисусу. Поэтому всякий раз, когда вы стремитесь к послушанию, есть оппозиция. Эта оппозиция не внешняя в большинстве, это оппозиция больше в душе. Поэтому иногда не нужно даже советоваться с душой для того, чтобы быть послушным. Нужно быть послушным и без размышления. И это будет получаться. Потому что как только вы начинаете размышлять в вопросе послушания, у вас уже нет времени. Вы уже заняты, и планы уже намного больше. А потом вы еще вспомнили про родственников, а потом еще про жучку и внучку, и жучку еще вспомнили. А потом вообще вспомнили всех и поняли, что у вас вообще нет времени на то, чтобы быть послушной Господу. Потому что вы задействуете ум в тех вопросах, где она не ваш помощник. Еще раз давайте обозначим. Наша душа имеет свою миссию. Иисус обозначил, что миссия души никак не связана с послушанием воли Божией. Ее функции – работать с фактами и иметь информацию о прошлом, чтобы вы имели определенные навыки. Навыки обучающего характера запоминали и не учились два раза одному и тому же. Но не используйте свою душу в вопросах водительства Божьего. Читаем, что произошло дальше, после этих слов к отцу. Приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?» Заметьте, их душа, душа учеников, она даже не сопротивлялась со сну. Она сразу выключилась. И Иисус говорит им: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дух бодр, плоть немощна. Дух силен, а плоть в союзе с душой слабы. Если вы хотите переживать слабость, включайте мозги. Я вам просто даю ключ. Потому что все немощи прут из души. Все слабости приходят из души. Именно из души приходит слово «не могу», «не знаю», «не понимаю», «не вижу», «как будет это». Именно из души вы всегда испытываете, что у вас не получится, не подымитесь, не встану. Ложь. Все могу, все преодолеваю. Силою возлюбившего меня. Вы теперь понимаете, как это связано? Вы теперь всегда должны понимать, что сила, ваша жизненная сила, находится в духе, а не в душе. Не задействуйте ум в тех вопросах, где он не может вам ничем помочь. Поэтому ваша часть – задействовать дух, а мы задействуем дух, говоря. Поэтому пусть слабый говорит, да скажут искупленные Господом. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Вот такие мы духовные творения. Духовные творения все приводят в действие, говоря, а не думая. Как только вы начинаете думать, вы сразу позволяете своей душе активировать мудрость земную, душевную, бесовскую, которая обозначает ваши немощи, ваши неспособности, ваши невозможности и. Отойдя в другой раз, молился, говоря. Слушайте, другой раз. Первый подход вы уже слышали. Другой раз. Отче мой, если не может, слушайте, если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить мне ее. Опять? Подождите, что первый раз непонятно было? Я хочу, чтобы вы понимали, какое давление было. Брат Олег, я думал, что если я уже один раз обозначил, то значит душа к этому толкать меня уже не будет. А вдруг? Знаете, душа – это подход такой. А вдруг? Отче мой, если не может чаша себя миновать, чтобы мне не пить ее. Апостол Марк пишет так. Ава, отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. То есть Иисус снова говорит об этом. То есть душа Господа Иисуса по-прежнему выступала против послушания Его Духу. Дух же Господа продолжал говорить: «Да будет воля Твоя». Дух говорит: «Да будет воля Твоя». Душа говорит: «Пронеси чашу сию мимо меня». Вы скажете: «Подождите, брат Олег, так что душа моя заступается за меня?» Она заступается за себя, не за вас. Потому что содержимое ума, ваше содержимое, как и мое содержимое, ему абсолютно все равно, что со мной будет в вечности. Оно не понимает, что будет в вечности. В основном наш ум больше работает с тем, чтобы были восполнены потребности, физиологические потребности нашего тела. И в этом ничего плохого нет. Но давайте не будем трогать ум в тех вопросах, которые определяют нашу вечность. Не используйте, пожалуйста, руку как молоток. Не используйте ум для духовных вопросов. Вы создаете прецедент, причем сами провоцируя его на этот. Если вы не будете использовать ум в духовных вопросах, у вас никогда не будет материализма. Что такое материализм? Материализм – это попытка отвечать на духовные вопросы естественным физическим путем. Религия постоянно занимается материализмом. Религия. Свечки, которые ставят, это материализм. Попытка решать духовные вопросы естественным физическим путем. И многое чего и в религии всегда представлялось материализмом. Ваш ум толкает всегда на материализм. Брат Олег, я вот молился на коленях, я, наверное, понимаю, что это не сработало. А если я ляжу на живот? Не, лучше вниз головой. Не, мне надо точно... Я понял. Мне нужно поехать на святую землю. Только там Господь меня услышит. О, мне нужно еще подняться на гору, причем босиком. Не, лучше на коленях. И он меня точно услышит. Вот это есть из вашего ума. Я знаю, что ваш ум, дум, говорил вам, что если вы помолитесь больше, чем полчаса, вы будете услышаны. Полтора часа. Наверняка. Послушайте, как только вы зайдете в молитвенную комнату, ваш ум будет кричать «караул», потому что все это были зарисовки вашего ума. И не больше. Он через 15 минут будет кричать «караул». Через 15 минут он скажет «хватит». При многословии не избежать греха. И еще что-нибудь скажет из Писания. Это ум, не слушайте его. Делайте то, что правильно, и все. Просто потому, что это правильно. Потому что это мудрость Божия. Потому что это по Писанию. Привязывайте себя к Писанию. Все. Да будет воля твоя. Вот эта позиция. Иисус переживал конфликт, чтобы вы правильно понимали. И каждый, кто стремится к послушанию воле Божией, конфликт будет переживать. Поэтому давайте не питать себя иллюзиями, что конфликта не будет. Каждый, кто стремится к послушанию воле Отца, а есть воля Отца для вас и ваша миссия всегда будет в конфликте с вашим умом. Вы думаете, у меня нет конфликта с умом? Вы даже не представляете, сколько раз мне приходится каяться. Иногда на день. Потому что ум прет в одну сторону, а дух всегда в другую. Они друг другу противятся или стремятся к противоположностям. Брат Олег, а как так возможно жить? Невозможно человеку, возможно Богу. Все возможно с Духом Божиим. И если бы не Дух Божий, это было бы все. Это просто разорвался бы человек сам в себе. А так Дух Божий держит моего духовного человека, подкрепляет моего духовного человека, дает ему силу побеждать помыслы греховные. Вот так оно и происходит. А как вы думали? Это постоянное сражение. Пусть я не воюю там с бесами, пусть они гоняют там бесов. Пусть я еще, может быть, не делаю какие-то такие вещи, но есть то, с чем мне приходит постоянно разбираться, и постоянно это невидимое сражение, в котором живу только я, и о котором никто, кроме меня и Духа Божьего, не знает. И именно в этом, если вы начнете одерживать победы, то вы и будете победителем. Вы думали, что победы нужно одерживать в том, чтобы побеждать дьявола, там изгонять и все. Самые большие победы будут для вас, это когда вы победите самого себя. Просто самого себя победите. Все. Потому что когда вы мертвы, дьявол ничего использовать у вас не может. Вам нужно победить. И все это начинается с победы. Брат Олег, вы хотите сказать, что пребывая на земле, я все-таки смогу победить душу, и она больше не будет мне никогда доставлять хлопот? Нет. Даже если вы обновите свой ум, абсолютно наполните мудростью, Ваши органы чувств будут все равно продолжать соприкасаться с проклятым миром. Глаза будут все равно продолжать видеть проклятие. Уши все равно будут продолжать слышать проклятие. И они, как закваска, будут все равно врываться в вашу голову, из вашей головы снова навязывать вам что-то. Поэтому давайте ходить во свете нашего духа, стремиться практиковать то, что происходит в духе, и, пленяя всякие помышления, не играться с ними, но понимать, что из нашего душа идет больше оппозиция, чем коалиция. Когда вы будете это трезво осознавать, то вы будете всегда понимать, что из ума это из ума. И никто меня не судит за то, что прет из моего ума. Но мне дана сила побеждать то, что приходит из моего ума. Я не есть тот, кто я есть в своем уме. Но я буду разбираться с тем, кто я есть в своем уме, чтобы была воля Божия исполнена. Это мое сражение. Иисус проходил это сражение. Послушание всегда направлено на волю Бога. Содержимое души мудрость земная всегда направлено в противоположную сторону. То, что я только что читал из жизни Иисуса, оно записано в вашем завете. Записано для того, чтобы вы, как желающие быть послушны Господу, понимали, где будет сражение в послушании. Понимали, с кем будет сражение в послушании. Основное сражение в послушании – это с уже существующим содержимым вашей души, а именно мудростью земной, душевной, бесовской. И все, что вам нужно, это всегда это осознавать и смело выступать. Никогда не давая запрос в голову на то, чего ее не касается. Послушание Господу ума не касается. Исполнение воли Божией ума не касается. Молитвенное собрание ума не касается. Не касается. Брат, чего касается? Что будем кушать? Сколько жевательных на 2 глотательных? Пусть занимается своими делами. Что оденем? Где сядем? Пусть занимается своими делами плотскими. Берегите свой ум от духовных вещей. Так ваш духовный человек будет более свободно делать волю Божью. На него и так на умность, так наваливается. Мы его обновляем, а туда снова навалится. Мы его обновляем, туда снова навалится. Мы его закрываем, туда снова навалится. Да, мы живем во враждебной среде. А как вы понимали? Поэтому давайте не будем свой ум задействовать в духовных вопросах, чтобы и не так создавать ему трудности. Ему и так хватает трудностей. Еще дополнительные трудности создавать. Хорошо, мы с вами рассмотрели послушание Господу в аспекты души и тела. Тема очень интересная. И в самом изучении мне она очень нравится, потому что через служение Иисуса открывается столько разных аспектов послушания. Вот именно в вопросе души и тела, что душа просто обличается. И я тогда очень четко понимаю, что ожидать, что отсюда придут какие-то предложения по исполнению воли Божией, не надо. Поэтому есть простое и ясное понимание. Делай то, что правильно, не потому что хочется, а потому что это правильно. Знаете, мы даже, как родители, мы даже в отношении своих детей это понимаем. Мы даем детям кушать то, что полезно, а не то, что вкусно. Не, я хочу то, что вкусно, но оно вредно, зато вкусно. Мы как бы духовный прообраз можем это пропустить. Слава Богу за рассудительность Божию и Дух Святой, который в нас, который помогает нам в этом ориентироваться. И никто не бьет нас по голове, когда мы позволяем своей душе действительно делать то, что она хочет. Потом мы каемся за душу. Не понял. Да, вы дух каетесь за душу. Вы дух каетесь за то, что душа напоганила. Брат Олег, так что я постоянно каюсь за свою душу? Каетесь за дела души? Конечно. А что вы думали? Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму и помогаешь каждому слушающему освободиться от всякой твердыни тьмы. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас душевно слепые получали прозрение, измученные отпускались на свободу, и Твой свет сокрушал всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам и проливаешь свет на душу, на ее содержимое и на то, что от нее ожидать и чего от нее не ожидать. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего этот материал и благодарю Тебя за то, что каждая последующая встреча будет наполнена Твоей силой, Твоим помазанием и Твоей мудростью. И никто из слушающих это послание не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, также за каждого человека, которого Ты приводишь, за каждого, кто слушает. Я благословляю их и благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести их в исполнение воли Божией, их миссии во всей полноте. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая могущественно действует в жизни каждого из нас. И мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем с него урожай во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе за Твой труд и за то, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.